Внутренняя жизнь, внутренняя деятельность. Чувство, ум, память, воля, совесть, их загробная деятельность. Самую первую низшую степень, или так сказать, основание деятельности души, составляет деятельность «я» чувств внешних и внутренних. Чувство есть сила, способность души, принимающая впечатления от предметов при посредстве своих внешних органов, орудий своей деятельности. Таковых внешних органов и им соответствующих чувств – 6, а соответствующих им внутренних – 3. Так внешним чувствам, ощущению и обонянию соответствует внутреннее чувство внимания. Внешним чувствам, осязанию и вкусу соответствует внутреннее чувство память. И внешним чувствам, зрению и слуху соответствует внутреннее чувство воображения. Душа, как существо духовно-нравственное, обязана и жизнь проводить духовно-нравственную, а потому вся ее деятельность, а равная деятельность каждой отдельной ее силы или способности, должна быть нравственная. Следовательно, и чувство, как сила, способность души, должно основывать свою нравственную деятельность на естественных ему природных нравственных обязанностях. Исполнение нравственных, естественных души обязанностей составляет ее деятельность на земле, а следовательно и за гробом. Так исполнение нравственных обязанностей отдельных сил души составит их деятельность на земле и за гробом. Исполнение нравственной, естественной обязанности или просто закона есть благо, добро для человека, души и для отдельной силы или способности, так как назначение человека – быть блаженным. Следовательно, и законное действие всех чувств, как внутренних, так и внешних, составляет для них в частности и вообще в гармонии, в союзе всей деятельности души, блаженства. И чувство, и душа блаженствует. Итак, блаженство достигается только через исполнение нравственного закона, через исполнение своей обязанности нравственной. Какого состояния для своей души хочешь за гробом, то поставляй ее в такое состояние на земле, хотя и понудительно, и потому приучай к той деятельности все силы души, которую можешь встретить и за гробом. Итак, чувство имеет для своего действия нравственный закон, с которым должны сообразовать свою деятельность, что делать и чего не делать. Единственное природное назначение деятельности чувств есть стремление к истине, истинному, доброму, прекрасному. Наши чувства во всем творении Божьем должны находить и видеть только одну славу Божию. Все же, что может доставлять чувственности противное ее назначению, влекущее чувственность к противозаконному, греховному, должно быть отвергаемым, как неестественное, противное природе души. Приученное чувство к действию природному освобождается тем, что относится к славе Божией. Во всем существующем видеть, слышать, ощущать Бога, как Творца всего видимого и невидимого, и находить удовольствие во всем законам и отвращение от всего несогласного с естественным назначением деятельности чувств. С таким характером деятельность чувств продолжится и за гробом в Царстве Славы Божией, где естественное назначение деятельности чувств будет вполне удовлетворяться. Деятельность чувств достигает цели, и в достижении цели заключается блаженство. Только предметы физические, материальные, видимые, и духовные, нематериальные, невидимые, бывают причиной состояний душевных, приятных и неприятных. Посредством чувств, принадлежащих собственной душе, она принимает от предметов впечатления, производящие то или другое состояние души. Впечатление приятное производит желание, а неприятное – нежелание. Пока предмет производит посредством чувств в душе желание, это состояние блаженства еще и на земле, и тем более за гробом, где, по словам апостола, чувство встретит для своего действия предметы, которых око еще не видело, ухо не слышало и в уме душа не помышляла. Здесь-то откроется радостотворное действие чувств, а следовательно и бесконечность желания. Итак, деятельность чувств есть первая основная деятельность души. Деятельность, служащие основанием другой деятельности – воли, желания или нежелания. Сие две деятельности чувств и воли служат основанием или слагают главную деятельность души, деятельность ума, мышления и познания. Деятельность ума, заключая в себе все действия души, составит всю деятельность души, деятельность самопознания. Итак, для загробного состояния души блаженного или мучительного необходима деятельность души, без которой немыслима жизнь души, проявляющаяся в действии, чувствовании, желании, мышлении и самопознании души. Первейшее из внешних чувств есть зрение, а законом и незаконом его действия, а следовательно причиняющим ему и потом всей душе или благо или зло, учил сам Господь Иисус Христос, когда говорил: «Ежели будешь смотреть на жену с мыслями нечистыми, ты уже прелюбодействуешь с нею мысленно в сердце». А такое действие зрения противозаконно, неестественно, отлучает человека от Бога и лишает его блаженной жизни за гробом. Епископ Нон, при взгляде на красивую внешность Пелагеи, заплакал от того, что он печется не так о своей душе, как она о своей внешности. Вот законная, нравственная деятельность зрения, совершенно противоположная действию зрения жены Пентифриевой на красоту Иосифа. Стремление к истине, свету, развивает мглу нечистоты. Один закон для деятельности вообще душевный – стремление к истине, с чем вообще неразлучна и духовная, неземная радость, как плод законы нравственной деятельности. Этот же закон деятельности, в частности, принадлежит и каждой силе душевной. Следовательно, он служит основанием и деятельности всех чувств, и деятельности зрения, которое должно иметь предметом своей деятельности на земле все то, в чем отражалась бы слава Божия, в чем светилось бы имя Божие. А таких предметов и за гробом достанет на целую вечность для деятельности чувств и зрения, как внешнего, так и внутреннего, в блаженной жизни в раю. Зреть вечно Бога там в обществе и постоянно видеть святых ангелов, видеть участников блаженства, всех святых и своих ближних, которые еще на земле были дороги нашему сердцу, и с которыми были соединены самим Богом неразрывным вечным союзом любви, и, наконец, видеть все красоты рая. Какой неисчерпаемый источник блаженства для чувства зрения, для деятельности сего чувства. Но как со времени первого греха прародителей к добру примешалось зло, то предметом для деятельности чувств вообще, и в частности для деятельности зрения, никак не должно допускать ни предметов, ни свойств, ни действий, в которых виден яд, могущий умертвить самую душу. Должно удалять взоры от таких соблазнов. В чем будет находить удовольствие чувство зрения на земле, того будет искать и за гробом. Деятельность зрения на земле, развивающаяся в истинном, прекрасном и добром, найдет для себя дальнейшее развитие и за гробом во всю вечность, в царстве истинного, прекрасного и доброго, в царстве того, кто сам о себе сказал: «Я истина». Но приучивший свое чувство зрения на земле к неестественному состоянию, к действию, противному природе и назначению, и находивший на земле для своего чувства зрения удовольствие в нарушении истины, какое может надеяться иметь дальнейшее развитие всего удовольствия за гробом? Все противоестественное, противное природе, есть зло. Следовательно, противозаконное действие, разрушая добро, произведет за гробом для чувства зрения отсутствие того, к чему оно приобыкло на земле. Ежели и на земле лишение чувства зрения составляет для человека немалую потерю, то и жизнь загробная для грешников, как жизнь, исполненная лишений, составляющих для них наказание, разумеется, в числе первых лишений получения Слова Божия, составит отсутствие зрения. В аду, при огне мрачном, не видят друг друга страдальцы, как учит церковь. Грешники в аду лишены и этого удовольствия видеть друг друга. Следовательно, блаженство праведников требует чувства зрения, или без чувства зрения невозможно блаженство. От сего чувства переходим к верному заключению, что только при чувствах и возможно блаженство и наказание. Ветхий и Новый Завет, свидетельствуя о загробной жизни, представляет души с чувством зрения. Богач и Лазарь представлены Господом, видящими друг друга. Следовательно, в раю спасенные все видят друг друга. Священное Писание Ветхого Завета свидетельствует о загробной жизни души, не лишая ее чувств. В аду, в состоянии нерешенном, хотя заключенные там друг друга не видят, ибо лишены сей радости, но к увеличению своей скорби видят спасенных в раю. Это в первый период, пока есть состояние нерешенное. Зрение души, по учению Священного Писания, особенно является высшим чувством души, чувством, по преимуществу обнимающим всю психическую жизнь и проникающим ее от самых сокровенных глубоких «я» основ до самого внешнего проявления «я» в общении с миром видимым, материальным и невидимым, духовным, чувством, проникающим во все, что каким бы то ни было образом касается восприятия и усвоения внешних впечатлений. Естественное назначение деятельности слуха, равно как и деятельности зрения, – стремление к истине. Ежели бы слух Евы был отверст к заповеди Божией и отвращен от обольстительных слов дьявола, это было бы естественное, законное, природное действие слуха, и блаженство его и всей души не прекратилось бы. Итак, слух должен быть обращен на земле к естественному, доброму и прекрасному, и доставлять душе впечатления спасительные, законные. Развивая на земле естественное назначение силы слуха, в спасительном и за гробом сия сила найдет для себя и своей деятельности неисчерпаемый источник блаженства. Там, где постоянно слышится ликование и гласы празднующих, где деятельность слуха будет вечно радостотворная, чего ухо на земле не слыхало, там услышит. Ничто не нарушит блаженство слуха, зависящего и обусловливаемого блаженным состоянием души. Блаженство души требует постоянного блаженства и отдельных ее сил, следовательно, и блаженной деятельности силы слуха. Ветхий и Новый Завет, говоря о загробной жизни, везде представляет души, не лишенными сего чувства слуха. Евангельский богач и Авраам представлены Господом в загробной жизни, не лишенными чувства слуха. Назначение деятельности ума – стремление к истине, то есть познание своего Творца Бога, начало всех начал, виновника бытия и видимого, и невидимого. Искание истины – есть стремление ума общечеловеческое. Сознание Божества присуще, прирождено духу человека. Следовательно, понятие о Божестве есть понятие общечеловеческое, принадлежащее всему человечеству всех времен и мест. Далее, предметом деятельности ума служит познание видимой и невидимой природы. И, наконец, главнейшая деятельность ума есть познание самого себя, познание полное, истинное самопознание духа, как существа отдельного, личного, самостоятельного. Итак, содержанием деятельности ума, или, как говорят тоже, деятельности самопознания, составляет деятельности отдельных духовных сил – мышления, познания, чувствований и желаний. Деятельность ума на земле, познание как добра, так и зла, навсегда останется ограничена, по учению апостола Павла, познание отчасти, то есть при всем усилии ума человеческого, его развитие на земле не оканчивается, и по закону вечной жизни умственная деятельность, назначение дальнейшее, продолжится и за гробом. И тогда познание будет по учению того же апостола Павла гораздо совершеннее. Познание уже не отчасти, а якоже есть. Первое послание Коринфянам, глава 13. «Во свете Твоем, Господи, узрим свет в нашем уме и в нашей совести». Деятельность сознания, сложная из деятельности отдельных душевных сил на земле, будучи помрачена страстями, привычками, наклонностями, неестественно, и тогда сознание действует неистинно. Как яд, принятый человеком, хотя в малейшей мере, действует в большей или меньшей мере разрушительно, вредно на весь организм, так точно нравственная неправда, как бы ни была мала, принятая умом, заражает весь душевный организм, и вся деятельность души и ее отдельных сил поражается нравственным недугом. За гробом же самопознание каждого человека во всей полноте и ясности, при содействии всех отдельных душевных сил, например, памяти и других, представит душе наиподробнейшую живую картину всей земной ее деятельности, как доброй, так и злой. Все дела, слова, мысли, желания, чувствования предстанут на суд душе пред взором всего нравственного мира. Самое главнейшее действие ума – зорко и строго наблюдающего за состоянием души, за всей деятельностью отдельных сил человеческого духа и истинное убеждение в своей немощи, слабости, ничтожестве, самоуничижении, составляет самопознание. Только такая смиренная деятельность ума при искании и стремлении к истине, при содействии той основной истины, которая изрекла вечный закон для человека – «Без меня не можете творить и ничего», ведет человека к своему вечному назначению, к вечной, блаженной жизни в Боге, с Богом и на земле, потому что сам Иисус Христос научил нас, что Царствие Божие внутри вас есть, и на земле предвкушение блаженства, и за гробом действительное пребывание в раю. И там эта деятельность самопознания продолжается, что доказывает слова праведников, имеющих отвечать на суде, когда мы видели тебя алчуща, жаждуща, или сознание богачом причины своего настоящего, скорбного положения, и потому стремящегося освободить от этой причины, ведущей к погибели, и своих родных братьев, еще пребывающих на земле. Пошли к ним, братьям, еще на земле находящимся, Лазаре, да свидетельствует о загробном воздаянии, чтобы и они не пришли сюда на муки и переменили бы греховную жизнь на добродетельную. Вот сознание несчастного богача в аду, сознание загробное, заключающее в себе и деятельность отдельных душевных сил, памяти, воли и чувств. Жизнь души составляет ее самосознание. Следовательно, самосознание, делая душу существом личным, принадлежит ей и загробам, ибо душа продолжает свое личное бытие и за гробом. Жизнь или деятельность самосознания, как уже сказали, составляет действие отдельных сил или способностей души, которые, однако, отдельно от души не имеют своего бытия, а следовательно и действия. Они принадлежат душе, и душа действует ими. Душа со своими силами переходит за гроб, и там продолжает свое действие. То есть и за гробом отдельные силы души продолжают свою деятельность. Посмотрим на деятельность отдельных сил души за гробом, составляющих общность. Деятельность самосознания составляет: первое – деятельность мышления, второе – деятельность познания, третье – деятельность чувствования и четвертое – деятельность желания. Предмет деятельности силы мышления, как на земле, так и за гробом, истина. Естественное назначение всей силы – достижение назначения души, жизни вечной. Все приятное Богу, все согласное с Его всесвятейшей волей, есть предмет деятельности мышления на земле и за гробом. Образ мысли человека на земле уже показывает то общество, к которому он будет принадлежать за гробом. Потому что за гробом душа не отступит от усвоенного ею образа мысли на земле, стремления к доброму или к злому. Предмет деятельности силы познания есть тоже истина. Все истинное, прекрасное и доброе есть естественное назначение деятельности познания, и душа стремится познать это. Так как объем познания до того бесконечен, что на земле – при всем стремлении человечества к познанию, оно составляет только малейшую частицу объема познаваемого, то сила познания, принадлежащая бессмертной душе, продолжает свою деятельность и за гробом в течение всей вечности. Предметом для познания достанет, и познание не может дойти до своего конца, при котором по необходимости должна будет остановиться и деятельность всей силы, что не согласно с бессмертием души, вечно деятельной. Везде, где только представляется, как в Ветхом, так и в Новом Завете, загробная жизнь, везде является душа, сохраняющая совершенно полную память о земном, о собственной своей жизни и память о всех тех, с которыми была на земле в различных отношениях. Так учит наша Святая Церковь, в которой учение истина и совершенно согласна и с выводом здравого ума, не изменяющего душу, в ее загробном состоянии, лишением каких-либо сил, а следовательно и памяти. Евангельский богач помнит своих оставшихся на земле братьев и заботится о их загробной жизни. Как деятельность души слагается из деятельности всех отдельных ее сил, то полного самосознания, действия ума, и совершенного самоосуждения, действия совести, невозможно иметь без действия памяти, воспроизводящей в сознании все прошедшее, как настоящее. В первый период загробной жизни души, в раю и в аду пребывающие, находятся в единении, союзе и общении с живущими еще на земле, живо помнят и любят оставшихся на земле дорогих их сердцу. Ненавистники же в земной жизни, ежели не исцелились от сего недуга, ненавидят и в загробной жизни, разумеется, в гиене, где нет любви. Воля есть сила, способность души, располагающая всею деятельностью души и отдельных ее сил по своему желанию. Естественное назначение ее деятельности – располагать деятельность души и отдельных ее сил по требованию закона Божия и совести. Воля должна направлять всю деятельность души так, чтобы в ней выражалось исполнение естественного, природного ее назначения – воли Божией. Свойство действий воли – согласие или несогласие с законом Божьим и совестью. Согласие или несогласие, начавшееся на земле и за гробом уже обращающееся или в совершенное слитие с волей Божией, или в соединение со врагом правды, в ожесточении против Бога. Деятельность чувств и желаний есть основание для деятельности мышления и познания. А как самопознание не может быть отъемлемо от души за гробом, то, следовательно, и деятельность чувств и желаний, составляющих основание познания, необходимо допустить и за гробом. Где нет деятельности чувств, там нет желания, познания, там нет жизни. Следовательно, бессмертная душа имеет действие чувств и за гробом, без которых невозможно и воздаяние, что подтверждается и Словом Божьим, и здравым рассудком. Естественное природное свойство, действие, принадлежащее известному предмету или предметам и характеризующее их, есть отличие их от других предметов. Это свойство, действие таково, что без них теряет свое истинное, естественное, природное назначение, теряет цель бытия своего и проявление которых составляет для предмета закон, по которому он непременно должен действовать, чтобы исполнить свое назначение и достигнуть цели своего бытия. Но как назначение, цель вообще творения, не тягость бытия, но блаженство, при котором только и возможно прославление своего Творца, то все естественное, прирожденное предмету, не может отягощать его, а наоборот составляет для него благо, добро. Следовательно, закон в этом случае не есть тяжесть, как об этом засвидетельствовал и святой апостол Иоанн. Заповеди Бога не тяжкие. Закон не есть принужденность, насилие, но естественное требование, составляющее исполнение его необходимым, легким, и как требование природное, то исполнение его должно составить благо, добро для действующего предмета. Например, любовь – свойство, прирожденное духу человеческому, и в высшей степени ему одному принадлежащее. Любовь, составляющая для человека естественное, природное свойство, без которого человек теряет свое значение человека, не достигает цели своего назначения, извращает свою природу. Любовь для человека – закон, и исполнение его доставляет ему добро, благо, радость и на земле, и за гробом. Исполняя закон своей природы, человек исполняет требования совести, которое и есть внутренний закон, голос самого Бога, веселящего сердце своего раба неземной радостью еще на земле. Закон исполнен, назначение достигается, а назначение человека – покой, радость, блаженство, как сам Господь наш Иисус Христос засвидетельствовал сию истину. «Будьте кротки и смиренны сердцем, и обрящите покой душам вашим». Это на земле покой. Проявление совести и я действия сердце покойно, так как наоборот, уклонение от естественного назначения, требование духовно-нравственной природы, действие совести будет обратно, беспокойствие сердца. На земле есть средства целить немощное, и потому приводить совесть в состояние мирное. Но за гробом, что может успокоить ее, что может умиротворить ее? Действие совести на земле, а равно как и действие прочих душевных сил, есть только начатки их действия загробного. Простота души и чистота сердца есть состояние души, соответствующее состоянию райской блаженной жизни. Итак, деятельность ума, воли и совести состоит в требовании исполнения законного природного их назначения. Деятельность совести за гробом прежде всего составляет внутреннюю жизнь или деятельность души. Деятельность совести, как на земле, так равно и за гробом, есть действие ее суда, обличение и затем покой или угрызение, беспокойство, как следствие самоосуждения. Самопознание – действие ума, и самоосуждение – действие совести. Есть внутренняя духовная жизнь и деятельность души за гробом. Деятельность совести кто не испытал на самом себе, еще пребывая на земле. По совершении всякой добродетели, всякого доброго дела, отражающихся в совести, сердце наполняется особенной, неземною радостью. И наоборот, по совершении зла, нарушении закона, отражающихся в совести, сердце приходит в состояние чуждое покоя, состояние, преисполненное страха, за которым иногда следует ожесточение и злобное отчаяние, ежели только своевременно душа не исцелится от сделанного ею зла способами, дарованными человеку врачом души телес Богом. Вот два совершенно противоположных одно другому состоянию душ, произведенных действием совести. Эти два состояния составят за гробом свое дальнейшее развитие, при той же деятельности судящей совести, награждающей или карающей за прежнее земное нравственное состояние. Совесть – это глаз закона, глаз Божий в человеке, по образу и подобию Божию созданным. Как естественная, прирожденная сила души не оставит ее никогда, где бы душа ни была. Действие «я», суд и осуждение, приговоры вечные, никогда не умолкающие. «Я» действие в состоянии спасенных в раю и в состоянии осужденных в аду не прекращается. Суд совести, суд Божий, нестерпим. И вот почему еще на земле души, преследуемые своей совестью и не умеющие врачевать, умиротворять ее покаянием блудного сына или мытаря, или апостола Петра, или блудницы, желая избегнуть ее осуждения и томления души, посягает на самоубийство, думая в нем найти конец терзанию совести. Но бессмертная душа переходит только в бессмертное свое загробное состояние, соответствующее предсмертному состоянию души. И душа, преследуемая совестью на земле, переходит за гроб в то же самое состояние самоосуждения и упрека вечного. Освободившись от тела, душа вступает в естественную, ничем уже не развлекаемую жизнь. Самосознание, полное сознание всей своей земной жизни, при действии памяти, живая картина всей земной деятельности, как основание настоящего загробного состояния, блаженного или отверженного, составит жизнь души, загробное самопознание, а действие совести, самоосуждение, растворит эту жизнь или вечным покоем, или вечным упреком, при котором уже быть не может и тени покоя, ибо покой бывает там, где нет укоризны, упрека, преследования закона.